У нас у студії з'явився новий, дуже цікавий, важливий гість. Це Олег Котенко, він координатор волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот».
Пан Олег вже в нашій студії бував не так давно і, зокрема, сконцентрувалися наші колеги на тому, кого, власне, Україна може віддати в рамках цього обміну. Я нагадаю, що за інформацією джерел громадського радіо, обмін може відбутися у форматі 87-55. Йдеться про те, що Україна, зокрема, може отримати 55 людей, які перебувають в полоні у бойовиків, так званих ЛНР і ДНР. І я зауважу, що раніше Валерія Лутковська, яка є представницею гуманітарній підгрупі на перемовинах в Мінську, говорила про те, що нам, ймовірно, вдасться звільнити людей, які дуже тривалий час перебувають в полоні. Зокрема, йдеться про кількох військових, які були, власне, взяті в полон, зокрема, ще за часів боїв за Донецький аеропорт. І хотілося б з паном Олегом якраз з'ясувати, чи відомо йому, хто саме найдовше, за вашою інформацією, перебуває в полоні, що це за люди, за яких умов були затримані, і чи можемо ми справді раптом, за вашу інформацію, розраховувати на те, що саме вони будуть повернуті?
Ну, звісно, ми говоримо о трьох людях. Это Глондар, Кореньков и Пантюшенко. Вот это те люди, которые вот уже буквально через, кто-то через месяц, кто-то чуть больше, чем через месяц, будет 5 лет, как они были, попали в плен. Вот Пантюшенко, Богдан, это танкист, попал под Донецком. Вот двое спецназовцев, они попали под Дебальцево. То есть как бы вот долгое время они находятся там, хотя, собственно говоря, они в списки попадали уже буквально даже с апреля 2015 года. Я помню, наша организация занималась как раз таки этим вопросом очень плотно. Вот, но почему-то все время эти обмены срывались, либо нам все время выдавали не тех людей. Вот. Ну, прежде всего, я думаю, это происходит просто потому, что эти люди остались все-таки верны Украине. Они очень, наверное, раздражались все-таки спецслужбы Российской Федерации, которые контролировали их судьбу в том числе. Вот. Ну, естественно, они были немножко средства массовой информации, но если не сказать распиаренными, то о них очень много говорили, по крайней мере. Поэтому они все время оставляли их для какого-то серьезного большого обмена. Вот. Есть еще люди, которые проводили уже там более 3-4 нет, но вот в основном там 3-4 года есть люди, которые то же самое, мы надеемся на их освобождение. В основном мы говорим о военных, потому что есть такой Роман Онищенко, который должен нам будет передан с Луганской области, но я не знаю, если мы говорим о 55 на 87, то есть цифрах, то это мы говорим только о так называемой Донецкой республике. У Луганской находится еще более 20 человек, которые нам должны будут передать. Вот, насколько, потому что, ну, все покрыто мраком, то есть непонятно, какие шли переговоры, кто за этим всем стоит, офис президента или кто-то другой. То есть мы не знаем точные цифры, ну, по крайней мере, наша организация, а кого же нам будут передавать.
А це правильно, до речі, на вашу думку, що до кінця не верифіковані списки, немає, от як було раніше, чіткої інформації?
Да. Вот я вам, кажется, таки отвечу на этот вопрос. В свое время мы освободили, ну, больше 200 человек из плена. Это были освобождения, обмены вот нашей организации. То есть мы четко знали, кого мы забираем и кого мы передаем. И это не было какой-то, скажем так, тайной для, даже для средств массовой информации. Зачем это было нужно сделано? Для того, чтобы на линии разграничения, если вдруг станет какой-то вопрос, нам не довезут человека какого-то или привезут однофамильца, чтобы мы сразу могли об этом говорить. Я вам просто приведу пример. Есть документальный фильм, он снят у нашей организации, как мы проводили обмен одного из депутатов Луганской Народной Республики. Мы меняли на наших трех спецназовцев третьего полка. Так вот, она называется «История одного обмена». Я три раза вывозил человека для обмена, пока мне не вернули наших людей. И это правильно. И принципиальная позиция вот таких организаций, там, как наша, которые занимались обменом в тот момент, она сразу ставила на место тех, с кем мы ведем переговоры на той стороне. В основном это были спецслужбы российские, потому что они были заинтересованы в возврате своих людей. Вот. И это я вам к чему говорю, о том, что если мы, есть какая-то определенная договоренность, кого нам хотят отдать, пускай скажут, потому что цифра 55, она же неправильная цифра. Наша организация известна, ну, больше 150, почти 160 человек, и место пребывания, которое находится только в Донецкой республике, 160 человек, мы точно знаем, где находится.
Я встречал 254 по обоих так званых республики?
Ну, это цифры, наверное, все-таки службы безопасности. Я допускаю того, что наша организация много вам может не знать, потому что многие к нам...
Нет, так вы лишь про одну говорите, про Донецку, да. А по обох кажут 254, так что цілком можливо, что и ваше число. Правда.
Да, ну, чтобы вы понимали, эта цифра каждый раз меняется. Ведь задержание за проукраинскую позицию и потом выбивание показаний в пользу, скажем так, что люди рассказывают, что они работали на спецслужбы, и им там вменяют какой-нибудь шпионаж, измена родине, непонятно какой родине там кто-то изменял. Поэтому эта цифра, она все время неправильная.
Пане Олег, а вы згадали фильм «История одного обмена», где его зараз можно побачити?
А он есть YouTube, в доступе, да? Да, он в доступе есть, да, там, если я не ошибаюсь, «Ради свободы» снимает этот фильм. Ага.
А розмова із Олегом Котенком, нагадаю, він координатор волонтерської групи зі звільнення полонених патріот, буде сьогодні ж уже виставлена в запису на нашому сайті громадське.радіо, як і все інше, що сьогодні є у програмі «Інший ранок». Олег Котенко, от мені цікаво, в принципі, я давно знаю про його діяльність, але тільки сьогодні прочитав, що окрім того, що він був сотником Майдану, так у нього ще й позивний був, чи псевдопатріот.
З Майдану, так.
Так, виявляється,
да.
Майдану, що організація якось там названа вашим іменем.
Раніше не було організації, раніше був я один. Я вів переговорний процес, тобто у мене не вийшло це робити, тому я привлекав тих людей, які, ну... более, скажем, сдержанные, потому что для меня, те, с кем я веду переговоры, для меня враги, и иногда я не могу сдержаться, дабы им не нахамить, это может повлиять, скажем так, на переговорный процесс. Поэтому я искал тех людей, которые на всякие оскорбления могут реагировать.
И вот в связи с тем, что вы были сотником Майдану, запитання, ваше ставлення до того, что, очевидно, колишні беркутівці, якщо таке поняття існує, колишні беркутівці будуть обмінені.
Сотником Майдана я стал на последние три дня, когда 18, 19, 20 числа, самое сложное, когда, вы помните, под Верховной Радой многие люди просто были арестованы, разбиты, побиты, вот, и, ну, там были принимались решения, кто возглавит сотню. Я вам сразу так сделаю небольшую оговорочку о том, что все-таки три дня я был там. Вот, естественно, я видел все эти смерти, потому что я все эти дни был на Майдане, я видел, как погибали наши побратимы, я знаю, что это сложно переживалось, но это было как в кино. То есть я было желание идти вперед уже в ту ночь с 18 на 19, когда нас оставалось на Майдане всего человек 500, 600, может быть 700. И большая часть это были женщины. Мы могли действительно потерпеть это поражение, но что-то нам помогло. Вот, наверное, все-таки Бог нам в тот момент помогал. Естественно, я отношусь негативно к тому, что мы сейчас передаем тех людей, которые расстреливали. По крайней мере, они должны были получить срока, они должны были отсидеть хотя бы половину этого срока, и мы тогда должны были вести переговорный процесс. О обменном процессе можно было и включать в этот процесс.
Інформація від Велеслава Грєзєва, це громадський активіст, але менше з тим, я її озвучу в ефірі, він пише про те, що всі беркутівці, окрім Янішевського, відмовились йти на обмін. І дуже часто виникало запитання про те, чи погодяться безпосередньо ці п'ятеро підозрюваних у злочинах на Майдані справді бути обміняними. На вашу думку, наскільки це може вплинути зараз на процес обміну, якось його змінити, підкоригувати ці цифри?
Смотрите, такой вопрос поднимался практически на всех больших обменах, которые проводились. То есть были люди, которые просто не хотели переходить на сторону боевиков, вот, и они действительно отказывались. То есть в письменной форме они писали заявление даже на имя президента Украины на тот момент Порошенко, чтобы их не включали в эти обменные списки. Вот. Как это может повлиять? Ну, вы, наверное, уже читали, да, если ничего не читали, то Портнов на своей странице в телеграм-канале заявил, что ребятам не надо туда беркутанцам переезжать, а ходить в суды и отстаивать свою справедливость. То есть, по большому счету, о чем это говорит? Что действительно какие-то есть нюансы, на которые не хотят идти непосредственно этот беркут. Вот. Потому что они прекрасно понимают, и уже из истории это показывает, что люди, которые переходят туда, они себя намного хуже чувствуют, уже будучи обмененными на той стороне, потому что они либо могут быть убитыми, как свидетели чего-то, либо они могут быть арестованными, в лучшем случае они переезжают в Россию или в Крым жить, вот. Но они становятся никем. Им все нужно будет жизнь настраивать сначала. И тут же остаются их семьи, родственники и все прочее. Поэтому многие, взвесив для себя, сколько они могут получить, и когда они могут выйти там, через какое-то время, они все-таки принимают решение досиживать сразу пока здесь и оставаться здесь. Если есть по помилованию президента, ну для них это, конечно, для тех людей это подарок судьбы, потому что раз они помилованы, не могут оставаться легко в Украине. И действительно, как настаивать на том Портнову, чтобы они ходили в суды и отстаивали интересы свои.
Тобто ніколи не було такого, що був якийсь, не знаю, тиск, якщо я можу так сформулювати, з боку правоохоронців, представників української влади, на тих людей, яких будуть віддавати, приміром, бойовикам. Тобто завжди була така оця гуманна позиція, якщо людина пише цей лист і відмову.
Смотрите,
принаймні, ваш досвід розкажіть.
Да, смотрите, то, що зараз не допускають журналістів на лінію розграничення на обмін, він завжди викликає якесь определенне підозріння. А чому так? Значить, там произойдет что-то, що не должны знати люди, поэтому не пускають журналістів. Обычно, коли отказы получают люди, ну, отказываются люди на лінії розграничення, коли їх приводять, вистраюють в ряд, это проходит процедуру следующим образом. Выстраивают и спрашивают у каждого: ты хочешь быть обменен? Он говорит: да, пошел. Хочешь быть обменен? Нет, пошел в другую сторону. Так было на последнем обмене 27 декабря 2017 года. Там, если я не ошибаюсь, 5 человек отказалось, мы не пойдем. А теперь, ну, потому что там
той биг.
Да, они не пошли, они просто остались здесь. Вот. Чтобы та сторона видела, что действительно человек отказывается и не хочет идти. Понимаете? И вероятнее всего, я предполагаю, что многие хотят отказаться от этого, но на камеры. Тогда не будет выбора, они назад вернутся, в том числе этот же Беркут. Если сейчас этих камер не будет присутствовать там на линии разграничения, они просто окажутся в безвыходном положении. Хотят они этого или не хотят, они все равно туда перейдут или их даже заберут силой.
Пан Олег, и останнє в цій частині нашої програми, можливо, запитання, це, а з тих, кого Україні повертають, така ж процедура відбувається?
Все точно так же. Точно так же. Висрають, ви хотите идти, хотите или не хотите. Да, были отказы с той стороны. Я вам
серьезно?
Да, были отказы, ну, по крайней мере, на последнем обмене таких отказов было 2.
Це цивільні були люди чи військові?
Ну, непонятно. То есть, как бы им вменяли шпионаж, а многих вообще никто не знал, кто это такие. Один зарабичанин поехал зарабатывать туда, вот, его там арестовали, он признался, что он убивал и Кеннеди в том числе, поэтому ему дали срок, но его поставили в список на обмен, дабы не отдавать таких, как Глондарь, Кореньков и Пантюшенко. Потому что проблема в чем переговорщиков? Они отталкиваются от цифры, а надо отталкиваться от фамилий. Покажите нам все фамилии в списке, и мы тогда будем понимать. Вы даже не представляете, у меня сейчас много звонков от родственников, которые не попали в список. И вы не представляете их состояние, когда они ждали этого обмена, и они опять не попали в список. Это так же, как родственники Глондаря, Коренькова и Пантюшенко.
Мені справді дуже важко уявити стан цих людей, але навіть коли я про це думаю, то в мене починає голос тремтіти. Олег Котенко буде ще з нами. Ми – це Євгеній Гончарук і Андрій Куликов. Після 11-ї години ми розпочнемо, звісно, 11-ї годину із випуску новин, який подасть Яся Вольвач. А потім у нас буде такий, ну, марафон, якщо має міні-марафон, принаймні до 12-ї години. Ми будемо розповідати про те, що зараз робиться, або навіть і не робиться в зв'язку з обміном. Ну, а перед тим у нас сьогодні така, чи Женя щось?
Ми, на жаль, змушені будемо попрощатися за кілька хвилин з паном Олегом, тому що багато ефірів, бачите, ми планували одне, а от пана Олега чекають ще в іншій студії.
Тоді я пропоную не музику зараз грати, а ще 3 хвилини поговорити з Олегом Котенком, а музику я обов'язково, тут важлива музика, заграю після.
Хотіли ще уточнити у вас наступне, пане Олеже. От знову ж таки, коли ми говоримо про те, що це фігурують цифри, а не прізвища, наскільки, яка стратегія взагалі у тих, з ким ведуться перемовини, давайте, можливо, скажемо, хто ці люди. Очевидно, якісь рішення вже були ухвалені на горі, коли ми говоримо про зустріч в рамках нормандського формату, очевидно, йдеться про якісь домовленості між паном Сурковим і, можливо, паном Єрмаком, тощо. На рівні ось цьому побутовому, хто привозить людей, хто верифікує списки з боку бойовиків?
Ну, так называемые омбудсмены, так называемых республик. Это Ольга Копцева и Дарья Морозова. Они, естественно, не самостоятельная единица. Все, что скажет, скажем, спецслужбы Российской Федерации, того не включают. Всех остальных они говорят, что у них просто не находят, что они неподтвержденные лица. Ну, это, конечно, глупости, потому что у людей уже по 15 лет уже есть приговоры. Эти приговоры на руках и в Центре пресс-службы безопасности Украины, то есть потому что, ну, как бы, родные передают эти документы и всем показывают в Минске, вот они, пожалуйста, почему вы их не включаете в список. Вот, то есть Вот эти списки делают в основном, по крайней мере, контролируют и, скажем, делают определенную градацию. Это спецслужбы Российской Федерации.
Крім оцих трьох людей, про яких ми говоримо, українських військових, які дуже довго перебували в полоні, є ще хтось дуже цінний для України, кого ми вимагаємо?
Да, это Дєєв і Іванчук. Вони знаходяться в Луганській області. Це бывшие воєнне ССО сил спеціальних операцій, то есть одного із полков спецназа нашого. Вот, ми їх теж саме вже давно хотим увидеть на нашій території. Їх все время не попадають в списки, то їх не підтверджували, то їх просто не передають нам.
І якщо говорити про цивільних, чи є знову ж таки хтось, хто вже і медійно, очевидно, я про Станіслава Асєєва скажу, да. Чи є хтось іще з цивільних, кого Україна, можливо, так педальовано вимагає теж внести в списки і звільнити?
Ну, собственно говоря, що ви розуміли, я вам одразу скажу, що цих... Люди, которые арестовываются там, там меньше половины имеют отношение к военным или к нашим спецслужбам. Все остальные – это люди с проукраинской позицией. То есть они как бы признают вину, по большому счету, ничего не совершая. Вот. Поэтому, когда мы говорим, то есть мы, для нас все одинаковые, что Юрий Асєєв, что там эти женщины, которые там на 128-й находятся, там Гончарова такая есть.
Женок, до речи, як багато в цьому списку, можливо? В цифре 55.
Списка нет. Списка как такового я не знаю, и я его не видел. Это не факт, что если бы даже я его увидел, он не изменился за пару часов до обмена.
Олег Котенко, координатор волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот», щойно був гостем громадського радіо у програмі «Інший ранок».